Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт-Эммет. Проповедует Кирилл Свидерский.
Слава Богу за то, что Господь подарил нам такую возможность сегодня с вами праздновать Хануку. Она заканчивается, в общем, по-хорошему. Да? И мы знаем все прекрасно повод и историю этого великого праздника или большого праздника. И поэтому я бы не хотел возвращаться в историю и делать какие-то выводы сегодня. А я бы хотел продолжить тему, которую мы начали в прошлый раз, и поговорить о том, как Иешуа праздновал этот праздник. Да? Ведь не просто так описано, что Иешуа праздновал этот праздник. И поэтому я бы хотел поговорить о том, что он сказал во время этого праздника. И 10 глава Евангелия от Иоанна посвящена полностью празднованию Иешуа праздника Хануки. И мы сегодня обратим на эту главу внимание. Структура этой главы довольно интересна. Центр, в самом центре как раз те стихи, о которых мы говорили в прошлый раз, это 22 и 23 стих. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновлений, была зима, и ходил Иешуа в храме в притворе Соломоном». То есть, другими словами, это как раз центральные стихи. До того и после того речь идет о учении Иешуа, он говорит о пастухе и овцах. И это его как раз центральная тема. Связана эта глава с 9 главой, потому что в 9 главе у нас история об исцелении Иешуа, человека, рожденного слепым. Это первый раз такое было, я думаю, что не только в Израиле, но и в истории, когда исцелился человек, рожденный слепым. И на это у нас есть намек в 10 главе, в 21 стихе у нас сказано, так, другие говорили, это слова небесноватого, может ли бес отверзать очи слепым. Другими словами, Иешуа обвинили очередной раз в том, что он делает это все силой сатаны, и некоторые люди как раз здесь, в 10 главе, реагируют на это и говорят, нет-нет, этого не может быть, чтобы он действовал силой сатаны, потому что может ли сатана делает добрые дела, а реально человек родился слепым и теперь стал зрячим. И таким образом, отсюда мы можем сделать следующий вывод. В канун Хануки Иешуа сделал потрясающее чудо. В канун ли Хануки, либо на самом празднике Ханука, Иешуа сделал потрясающее чудо, он исцелил слепорожденного. Если мы как раз в эту историю пойдем, то мы помним, что вот этот исцеленный человек, он отправился по указанию Иешуа омыться в бассейн, в купальню, как она у нас написана, в такое искусственное озеро, Шилоах называлась она, у нас оно написано как Силуам. Да? Он пошел как раз туда окунуться и прозрел, и затем отправился к фарисеям, и фарисеи задают ему вопрос, кто тебя исцелил, он указывает на Иешуа, фарисеи, естественно, не хотят ничему верить, и в результате выгоняют его, говоря, в грехе ты родился. То есть, другими словами, они ему говорят следующие слова, раз ты родился слепым, значит, ты родился в грехе. Да? Это было богословие того времени, фарисеев. И вот тогда он, изгнанный из религиозного общества, по сути дела, приходит к Иешуа, потому что ему больше идти некуда, совершенно он приходит к Иешуа, и Иешуа ему говорит, веришь ли в Божьего Сына? И тот спрашивает, а кто этот Божий Сын, что я должен в него верить? Он говорит, тот, кто говорит с тобой. И тогда он говорит, верю, и поклонился ему. И вот Иешуа на этом фоне начинает говорить фарисеям. Его оппоненты, фарисеи, возможно, поклонился этот человек ему прямо в храме, где в портике Соломона Иешуа ходил, где впоследствии в Деянии апостолов мы прочитаем, будут собираться первые ученики Иешуа именно там. И заканчивается вот эта вот идея в 9 главе замечательными словами, которые я хочу прочитать. И услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ними, сказали, или с 39 стиха, «И сказал Иешуа, на суд пришел я в мир, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепы? Ну, естественно, они задают вопрос, неужели мы, которые тратят свою жизнь, посвятили свою жизнь изучению Торы, которые читают Тору, изучают ее с утра до позднего вечера, Мы, которые знаем каждый стих Торы и можем его объяснить. Неужели мы слепы? И вот на это Йешуа отвечает потрясающие слова. Йешуа сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Тут происходит некая такая игра слов. Фарисеи изгнали человека за то, что он родился слепым, и сказали, грех на тебе, уйди от нас, ты родился слепым. На что Йешуа говорит, вот если бы вы были слепы, на вас бы не было греха. Но как вы говорите, что видите, грех остается на вас. И вот далее идет у нас с вами праздник Хануки и учение Йешуа, как раз связанное с тем, о чем мы только что поговорили, об этом исцелении удивительном. Центральная идея 10 главы заключена, естественно, в 30 стихе. И в 30 стихе Йешуа говорит потрясающие слова «Я и Отец одно». То есть я думаю, что до него и после него никто такие слова никогда не говорил. «Я и Отец одно». Люди, которые это слышали, а в основном это религиозные люди, еще раз фарисеи, они сходят с ума. Они не знают, как правильно на это реагировать. Написано, они взяли камни в руки. Потому что захотели его просто сейчас побить камнями, и тогда он говорит, за какое дело вы хотите меня побить камнями? Какое дело я сделал греховное? Сказали, не за дело, а за то, что ты себя делаешь Богом, богохульник. Вот за это мы хотим тебя побить камнями. Представляете, да? Я и Отец одно. Это потрясающие слова. Вообще, отдаем мы себе иногда отчет, с кем мы имеем дело. Это очень важный момент. Когда мы говорим Йешуа, отдаем ли мы себе отчет, кем Йешуа является. Но это не просто. Он не просто подходит к этой теме и просто вот говорит, я и Отец одно. И все, точка. Нет, конечно. До этого следует определенное объяснение. И после этого. И вот для того, чтобы это понять, еще одно выражение, которым мы обозначим его идею, сегодня все мы читать, естественно, не будем, это 11 стих, 10 глава, 11 стих. Он говорит, я пастырь или пастух хороший, я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я хороший пастух. Я хороший пастух. Вообще, естественно, для того, чтобы разобрать, кто такой хороший пастух, наверное, нам надо прочитать весь контекст. Я думаю, что это будет самое правильное, но мы как раз это правильное делать сегодня не будем. И почему мы не будем? Потому что хороший пастух в богословии первого века, в богословии иудаизма того времени, да и в нашем современном богословии, это не просто словосочетание, которое нуждается в объяснении, это богословский термин. Он называет себя определенным богословским термином, который известен обществу того времени. И «Роэ Исраэль» это богословский термин, пастух Израиля. Кто такой пастух Израиля? Нет, кто такой пастух Израиля? И мы находим это в Писании. Бог. И когда мы говорим об этом, то, я не знаю, как вам, тут же на мне приходят слова, естественно, 22-го псалма. Да? Оттуда это и взято. Это и является исходным пунктом, исходной точкой вот этого выражения. Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, говорит Давид, 22-й Псалом. Давайте прочитаем первые два стиха. Конечно, наизусть можно было прочитать. Давайте, 22-й Псалом, первые два стиха. «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Да? Ну, это описание такое, понятно, аллегория и насказание. «Я овца, мой Бог – пастух, он водит меня на пажити злачные, буквально на поля хорошо удобренные, да, и к воде, из которой я могу попить». В общем, я не открою вам большого секрета, что для нормальной овцы больше и не надо. Да? То есть вот поля и вода. И вот Господь, пастырь хороший, он водит меня на эти пажити. Естественно, если теперь Йешуа говорит, что он хороший пастух, он как раз возвращается к этим словам, вот к этой аргументации Давида, к этому термину. «Я хороший пастух», а в дальнейшем он скажет «Я отец одно». Я хороший пастух. Я жизнь свою полагаю за овец. Я хороший пастух. Естественно, если мы об этом думаем, то первое, что приходит в голову, то если мы верим в Иешуа, он нас будет водить на хорошее пастбище. Что это значит? Вообще, я не овца. Но так как-то покушать нравится, а? Так плотненько. Да? Так, чтобы... Ну и вообще, у меня, например, скажем, я не знаю, как в вашем понимании, но в моем понимании человеческом, чисто человеческом, да, моментально срабатывает следующая функция. Вот эти вот злачные пажити, это, извините, не просто поле, а это так, хорошо обставленное поле, правильно? То есть что такое хорошо? Что такое хорошо для вас? Вот что такое хорошо? Да, все по-другому, Галя. Все под рукой. Вот это для тебя хорошо. Согласен. Чем старше, тем это более понятно. Однако, если мы посмотрим на историю с Давидом, мы увидим, что явно совершенно Давид не то имел в виду. Если вы помните, большую часть жизни Давид скитается. Давид, скорее всего, пишет этот псалом где-то в скитании, в какой-нибудь пещере он пишет этот псалом. В страхе, что его сегодня-завтра могут убить. Когда ему не хватает еды, когда ему не хватает питья, он пишет вот эти замечательные слова, что «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, он водит меня, он заботится обо мне, он думает обо мне». Что он имеет в виду? Что это значит? Вот для того, чтобы понять, что это значит, надо рассмотреть еще один термин, который есть в Писании, который описывает плохих пастухов. А кто такие тогда плохие пастухи? Что они делают? У нас масса есть мест, которые описывают плохих пастухов, и точно так же масса есть мест, которые описывают хороших пастухов. Об этом пишет Исаия, Иеремия, Иезекииль. Я бы хотел отправиться сейчас коротко к пророку Иезекиилю, который нам опишет плохих пастухов, и мы тогда поймем, кто такие хорошие пастухи, и тогда поймем, что сказал Иешуа, и для нас все станет на свои места, и мы поймем, при чем тут Ханука. Итак, Иезекииль, 34 глава. Пророк Иезекииль, Хезекииль, 34 глава. С 1 по 5 стих. 34 глава, с 1 по 5 стих. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, из реки пророчества на пастырей или пастухов Израилевых. Из реки пророчества и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною шерстью одевались, откормленных овец заклали, а стадо не пасли, слабых не укрепляли и больной овцы не врачевали, а пораненные не перевязывали, и угнанные не возвращали, и потерянные не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись сделали пищу всякому зверю полевому». То есть, другими словами, плохие пастыри – это те, которые думают как раз о самих себе. Да? Вот как раз плохие пастыри – это те, которые хотят обставить все, правильно? Они думают только о себе самих, они живут за счет стада, они используют стадо, чтобы им было хорошо, и в результате стадо рассеялось и досталось волкам. Вот причем тут Ханука? Вы знаете, когда мы отмечаем Хануку, обычно мы говорим о победе Маковеев. Обычно мы говорим о том, что произошло потрясающее чудо. Маленькая группа евреев-партизан, они действительно стали партизанами, разбили регулярную армию греко-сирийцев. Вопрос надо ставить немножко по-другому. Иешуа, судя по всему, его ставит совсем по-другому. А как могло такое случиться, что Антиох Епифанус решил завоевать Иудею? Как ему это вообще пришло в голову? Это интересный вопрос, который задают сегодня многие историки, изучая этот момент, исторический, реальный момент, изучая, задают вопрос не почему евреи победили в этой войне, а почему вообще эта война началась. Дело вот в чем. Дело в том, что религиозных гонений в то время не было никогда. Ни один народ не пытался гнать другой народ из-за религии, религиозных гонений не было. Это единственный случай религиозного гонения. У греко-сирийцев было 288 богов. Если они завоевывали еще какую-то область, они просто тех богов перенимали себе. Ну, взяли бы еще еврейского бога, стало бы 289. Что бы случилось из-за этого? Но нет! В этом случае им нужно было, чтобы евреи, оставив своего одного, поверили в их. На каком основании? Почему это произошло? Почему? Антиох к этому времени завоевал Египет и прогнал Птолемеев оттуда. Они с ужасом бежали. Египет достался Антиоху тоже. Антиох был на севере Израиля, Сирия. Он прошел весь Израиль и завоевал Египет. Ему досталась вся эта территория, он был силен. Зачем ему был нужен этот Израиль, который платил ему дань, регулярно платил? И не было проблем в сборе дани с Израиля. На каком основании, почему ему это пришло в голову? Йешуа отвечает на этот вопрос очень просто. Плохие пастыри. Вот нам в голову не приходит, например, да? Почему нам плохо? Почему евреев так часто гонят? Почему их ненавидят? Почему? Откуда это все взялось? Обычно мы всех виним, кроме себя и своих пастырей. Пастухов. Плохие пастухи. Плохие пастухи – это проблема всего. Обратите внимание. Бог говорит, что плохие пастухи. Да, вследствие того, что сказал Иеремия, что Иезекииль, что произошло? Вавилоняне пришли и увели Иудею на 70 лет в Вавилон. Можно винить вавилонян, если бы не было у нас этих слов. А эти слова обвиняют не вавилонян, обратите внимание, а пастухов Израиля. Вот в чем проблема. Например, мы могли обратить внимание на сегодняшнее современное время, правильно? У нас сегодня с пастухами, по-моему, тоже проблемы какие-то, нет? Например, интересно то, что сегодня вот начинает дрожать по швам столб демократии. Он начинает расшатываться и дрожать по всем швам. Что такое столб демократии? Это гуманизм. Гуманное отношение к людям, правильно? Сегодня это трещит по швам, особенно в Израиле. Вы слышали, что творится в Израиле? Да, когда вот уже на протяжении нескольких месяцев палестинцы с ножами бросаются на израильтян, убивают их. В результате уже погибло более 20 израильтян и более 100 палестинцев. Но самое печальное состоит в том, что среди этих палестинцев очень много 14-16-летних подростков, девочек и мальчиков, которые бросаются с ножами на израильтян, и их убивают. А что делать? А как быть? И нарушая тем самым вот этот основной столб демократии, гуманизм. Европа взбесилась. Как вы можете убивать детей? Скажите, а есть другой способ? Сегодня мы стоим на вот этой вот шатающейся планке демократической, не можем понять. Да, я демократ. Если вы меня спросите, тебе не нравится демократия? Нет, мне очень нравится демократия. Потому что выбирая из всего, что есть, демократия с моей позиции самое лучшее, что есть. Естественно. Но проблема в том, что это самое лучшее не оптимальное, как выясняется. Европа сама, она перегружена иностранцами, которые туда хлынули, особенно из-за сирийской войны. И вдруг выяснилось, что они не готовы, они абсолютно не готовы ничего с ними делать, они не готовы. Они не ожидали, что приедет столько много. А в Объединенной Европе, в Европейском Союзе сегодня существует закон о беженцах, который когда-то был принят и всегда работал, но из-за этого потока этот закон перестал работать. И для того, чтобы теперь его переделать, необходимо решение парламента, а парламент не может принимать из демократических мер недемократические законы, и поэтому хаос. Люди живут в жутких условиях, вы не представляете, в каких условиях в Германии, в богатой Германии, например, живут эти беженцы, вы даже не представляете себе. Это лагерь, в котором стоят палатки, и прямо с этими палатками, прямо рядом. Это не на открытом месте, это бывший какой-то стадион под крышей. И там стоят палатки. А вот прямо рядом с палатками, прямо на этом стадионе, стоят эти туалеты. Мой брат врач, и к нему периодически приходят вот эти люди. Лечиться. Он говорит, когда они входят, запах уже во всех кабинетах. Потому что они живут в нечеловеческих условиях. А никто не может ничего сделать. Демократия трещит по швам сегодня, и какой ответ? Очень простой, у нас проблемы с пастухами, или, возможно, этих пастухов просто нет. Ну и, наконец, опасность террора сегодня, да? Сегодня все говорят о терроре, о терроризме. И что делать? Франция. Как избежать подобных вещей здесь, в Америке? И ни у кого нет ответа. Никакого ответа нет. И ответ, наверное, один. У нас проблема с пастухами. Не то, чтобы они плохие, а иногда кажется, что их просто нет. Не так ли? Может, я что-то не то говорю? Обратите на это внимание. Какая альтернатива демократии? Ну, как раз то, что нам больше всего не нравится. Диктатура, конечно. Это то, что нам вообще не нравится. Существует открытая диктатура, об этом можно не говорить. Открытая диктатура, она понятна, есть диктатор, да, которому все слушают. Есть сокрытая диктатура. У нас на постсоветском пространстве вот появились такие сокрытые диктатуры. Например, когда за президента 90% жителей страны, то это диктатура. Это точно и четко говорит о том, что президента нет, есть диктатор. Не может 90% страны быть за одного человека. Такого не может быть. Если 90% людей за одного президента, это говорит о том, что они достигли самого лучшего положения в мире. Лучше быть не может, нам лучше не надо. Понимаете, о чем это говорит? Да? Вот это печально. Если мы посмотрим на эту ситуацию, то каким образом складывается такая диктатура? Вот как она появляется на этот свет? У нас есть диктатура Гитлера. Это удивительная, уникальная вещь. Диктатура Гитлера, она уникальна тем, что Гитлер ведь не просто сам или со своими людьми создал какой-то аппарат, которым он правил, которым там достигал своих каких-то целей. Нет, ничего подобного. Он всех жителей страны сделал соучастниками своего преступления. Каким образом он это сделал? Очень просто. Вот то имущество, например, которое он отнимал у евреев, или не у евреев, давайте не забывать, что 6 миллионов евреев погибло в лагерях смерти, но всего в лагерях смерти погибло 10 миллионов. Да? Таким образом, 4 миллиона не евреев погибло там. Так вот, у всех этих людей отбиралось имущество. Куда девалось это имущество? Раздавалось, продавалось по дешевке. И таким образом простые граждане Германии становились богатыми за счет преступлений, совершаемых Гитлером, и таким образом становились соучастниками этих преступлений. Какой результат он добился этим? Тем, что все они поддерживали его. Все они, я уже думаю, что вы какие-то параллели можете провести, нет? Да? Это удивительно то, что творится в мире. Надо вам сказать, что Гитлер ничего нового не придумал. Это типичный воровской закон, закон мафии. Называется это круговая порука, правильно? Все должны быть замешаны в одно дело. И поэтому, если ты попадешься, то как бы придется молчать. Потому что если ты что-то скажешь, то ты такой же виновник, как и все остальные. Только и всего. И я помню, во времена Брежнева у нас был такой антисионистский комитет. Помните? Я не знаю, кто-то слышал, может быть. Галич, помнится, написал хорошие стихи по этому поводу о мужчине, которому дали, когда он там выступает на митинге, дали читать доклад от лица женщины. И вот это поется в этой песне, и он там поет, что израильская военщина известна всему свету, как мать, говорю, и как женщина, требую их к ответу. Четвертый год я вдовая, все счастье мимо, но я стоять готовая за дело мира. Это как бы из уст мужчины, да, помните? Или, например, появился сразу после этого анекдот о том, что генерал Драгунский возглавлял этот антисионистский комитет, брат знаменитого писателя детского Драгунского. И вот его брат возглавлял этот комитет, где были одни евреи, которые были против сионизма. и против Израиля. Это было во времена Брежнева, и в это время вот был такой анекдот, что новый номер в цирке выступает генерал Драгунский с группой дрессированных евреев. Вот. Вот, да, мы живем в это время, потому что все должны быть повязаны в этой круговой поруке. И евреи запели в ту же трубу, под ту же музыку, под которую поют не евреи против Израиля. Или, например, сегодня Жванецкий тоже хорошо сказал, что в нашем правительстве нет бедных людей. Туда, конечно, может прийти бедный человек, но это минут на пять. Да, правильно? Потому что круговая порука, и это проблема. Да? Почему вот эти 90% за одного президента? Потому что многие из них, если не все, повязаны в чем-то. Потому что невозможно быть в этой стране богатым, не украсть и не украсть при этом чего-либо. Разве не так? И это самая большая проблема, которая существует. Нет нормальных пастырей. Пастыри – воры. Пастыри – бандиты. Как моя говорила бабушка, гановым und газлоном. Воры и бандиты на идыш. Да? Вот это то, с чем мы сегодня имеем дело. Какой результат этого всего? Надо сказать, что на самом деле это проделки сатаны. Потому что если вы согрешили, и этого очень хочет сатана, то вы стали его соучастником. Теперь вы будете молчать об этом грехе. Вы будете молчать о нем. Вы будете его бояться и стесняться. И тем самым будете оправдывать сатану. Вы будете оправдывать. Если говоришь с неверующими людьми, говоришь они с ними, да, о вере, первое, что тебе говорят, все грешники. Правда же? Это типичный ответ. Или, например, мне очень нравится то, что вдруг самые мои близкие друзья стали защищать гомосексуалистов в том плане, что ну и это возможно. Да, мы такие толерантные, нам все нормально. Почему? По одной простой причине. Мы же сами грешники, да? Мы же сами соучастники, мы же такие же бандиты, мы же такие же воры. Естественно, признать то, что они воры и они бандиты, это признать себя в воровстве и бандитизме. Кто же этого хочет? Скорее мы будем обвинять кого-то. Верно? Если мы посмотрим с вами на религию современную, то мы увидим то же самое. Современная религия, я разговаривал с католичкой с одной в Германии, когда я был, может, я уже рассказывал об этом, ко мне после собрания одного подошла женщина и сказала: «Ой, я тоже хочу хорошо жить с Богом». Я говорю: «Очень хорошо, давайте поговорим». Мы стали с ней разговаривать, в процессе она мне сказала, что «ну нет, никакого ада нет». Вы зря об аде говорите, никакого ада нет. Я говорю: «С чего вы это взяли, что ада нет?» Она сказала: «Мой священник католический сказал, что ада нет». Она сказала: хороший священник у вас католический. Здорово. А что он еще сказал? А он сказал, что надо читать только Евангелие от Иоанна, а все остальное вообще читать не надо. Здорово. А кто ему дал право говорить о том, что нужно, а что не нужно? Он самый умный. Но большого разговора не получилось, надо сказать. Но это типично, верно? Это типично, потому что в синагоге тоже никто никого не спросит, кем ты являешься, что ты делаешь, как ты живешь свою жизнь. Это никого не интересует, самое главное, не верь в Иешуа, или не так? Не ходи к ним, не верь в Иешуа, потому что иначе ты перестанешь быть евреем. Не верь в Иешуа, но пей, прелюбодействуй, воруй, делай что хочешь, лишь бы принеси только деньги к нам, которые ты наворовал, потому что деньги не пахнут, естественно. Разве не так? Скажите. Обратите внимание, пастухи продажные. Мы сегодня имеем дело с этими пастухами. Отсюда все беды. Отсюда все беды. Вот одной фразой Иешуа делает правильный вывод. Я пастырь добрый. я пастух. Хороший. Может быть, во время Иешуа было что-то по-другому, первый век нашей эры, начало первого века? Да нет, все то же самое. Помните, Соломон сказал такие замечательные слова, которые на иврите звучат. «Эйн коль хадаш тахат ашемеш». Нет ничего нового под солнцем. Нет ничего нового под солнцем. Все это было всегда. И все эти пастухи были продажные всегда. Наблюдая за этим, за всем, в Экклезиасте, в своей книге «Экклезиаст», в 5 главе, в 8 стихе, Соломон говорит такие слова, что нет ничего лучше для страны, чем царь, думающий об этой стране. Может быть, потому что когда-то его отец сказал вот эти замечательные слова. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Представьте себе, что у власти в стране, в которой мы живем, стоит всего один человек. Один, одна личность, всего одна. Она абсолютно решает все, не нужны никакие парламенты, не нужны, ничего не надо. Это одна личность, всего одна. Такой личности, правда, нет здесь, на земле. Такой личностью может быть только Бог. Если Он абсолютно праведная, святая личность, которая может управлять всем и принимать самые правильные решения для вас. Вы не знаете, ехать, не ехать, да, еврейский вопрос. Брать, не брать, жениться, не жениться. Да, как себя вести, впереди жизнь, кажется, я ошибки не сделаю, а вот тебе 50, оглядываешься назад и понимаешь, что не то, что не сделал ошибки, а в общем, странно, что в живых остался, нет? Приблизительно так. Правильно же? То есть вот теперь представьте, что у вас есть царь абсолютно, абсолютно праведный, абсолютно, абсолютно мудрый, знающий абсолютно и абсолютно все, который создал весь этот мир. Как с ним жить? Хотели бы вы это иметь? А, так вы это имеете, если верите в Иешуа. Иешуа же говорит, я и Отец одно. Только что он сделал потрясающее чудо. Чудо, от которого можно было сойти с ума. Только что он сделал потрясающее чудо. Человек, который родился слепым, увидел. Человек, у которого были мертвые глаза, мертвые, абсолютно мертв. Не видел, это значит мертвая материя. Мы сегодня можем говорить уже таким полунаучным языком. Мертвая материя. У меня есть друг, такой Йоханнес Раймер. Может быть, слышали о нем, проповедник. В армии его избили и выбили ему глаз. Глаз был мертвый, и он лежал в больнице, и к нему пришли верующие люди. Помолились над ним и ушли. На следующий день глаз его увидел. И врачи, они были в шоке. Они были в шоке, у них не было ни одного аргумента, потому что глаз был мертвый. Он был не плохо видящий, он был не больной, он был мертвый. Он был мертвый и стал живой. Это то, чего сделать не может никто. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Вот то же самое сделал Иешуа. То же самое в этом случае сделал тоже Иешуа. Но тогда он сделал это с человеком, который родился незрячим. Он не мог видеть. Не мог. И эти люди не могли увидеть в Иешуа Мессию. Они спрашивают, если ты Мессия, скажи нам прямо. А когда он говорит, ну я и Отец одно. Они берут камни, чтобы его побить. Итак, 10 глава, 11 стих. «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. В 14 стихе он говорит, «Я есть пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня». Мы знаем его, да? Он знает нас, и мы знаем его. Он уже нас ведет. Как это здорово! Как это потрясающе, мы уже его знаем, какое это благословение для нашей жизни. И в 26 стихе по 28 он говорит следующее, «Но вы не верите, потому что вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, они идут за мной. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Но вы не из овец моих». Он говорит это фарисеям. Что имеется в виду? Какой смысл он вкладывает в эти слова? Очень простой. Так вы же в круговой поруке. Вы же никогда не признаетесь в грехах, потому что вас купили. Потому что если вы признаетесь в грехах, то вы должны признаться не только в их грехах, в своих собственных. Вы же никогда от них не отойдете. Поэтому вы не из овец моих. Вот скажите, я хотел бы сегодня вот в этот праздник задать вам такой вопрос, на который мы должны ответить обязательно. Обязательно должны ответить. А кому мы принадлежим? Кто наш пастух? Кто этот человек, личность? Кто он? Вы знаете его? Ну, не дай Бог, конечно. Не дай Бог. Ни мне, ни вам. А кто вот эта личность, который ваш пастух? Вы можете это сказать? Кто? Если вы не можете этого сказать, то это беда. Если вы не можете назвать этого пастуха, то тогда помните простую вещь. Скорее всего, вы идете за подлым мерзким пастухом, который хочет только одного – использовать вас в своих целях, а потом выкинуть на помойку, потому что вы ему не нужны. Ему нужен он сам. Он печется о себе, он вас съест, и вашей шкурой будет одеваться, образно говоря, этим языком. Он не пастух вовсе. Не просто плохой пастух, он не пастух вовсе. И есть только один хороший пастух – Йешуа. Мы знаем, что он хороший пастух. Он доказал нам это не только своими чудесами, а он доказал нам это прежде всего своей смертью за нас, своим воскресением из мертвых ради нас, своим общением посредством Святого Духа с нами сейчас и всеми своими благословениями, которыми Он обильно одаряет нас на этом жизненном пути, ведя нас к жизни вечной. Если среди вас есть люди, которые не знают Йешуа, помните простую вещь, одна молитва, сказанная Йешуа от всего сердца, подарит вам этого пастыря, пастуха, и вы будете в безопасности. Не верьте никому. Не верьте политикам, потому что им верить нельзя. Но не верьте религии, потому что она точно так же лжет. Верьте исключительно Писанию, которое нам точно указывает на одну единственную личность, которая может нас спасти. Иначе нас могут ожидать те же проблемы, что и на Хануку. Что толку? Что в конце концов восстали Маковеи и победили. И действительно, 100 лет Маковейское царство просуществовало. Правда, никто не говорит о том, что эти греки вернулись через какое-то время, опять наложили подать на иудеев, и иудеи опять исправно платили подати вплоть до того момента, пока не пришли римляне. Ну, историю мы уже знаем. Где гарантия, что если даже такое случится, и какие-то Маковеи восстанут в нашем случае, вы останетесь в живых? Где гарантия? Пусть Господь вас благословит принятием твердого решения. Будьте мудры. Давайте помолимся. Йешуа, дорогой, спасибо тебе за этот праздник Ханука, который ты особенным образом отпраздновал, объяснив совершенно потрясающую вещь, от которой мы все можем научиться. Ты есть действительно единственный верный и правильный пастух, которого послал Отец к своим овцам. Спасибо тебе за то, что мы можем сегодня быть уверены абсолютно, и посмотрев на свою жизнь, и почитав Писание, в том, что ты и есть тот самый пастух, который был послан Отцом. Ты это доказал абсолютно всем. И я тебя прошу сейчас о тех людях, которые не знают тебя. Я прошу тебя, коснись их сердца. Дай им силу своего Святого Духа. Признать это. Признать то, что они до сегодняшнего дня шли совершенно не тем путем. Что они до сегодняшнего дня были в руках того, кто хотел их уничтожить и просто использовать. И подари им эту потрясающую возможность принять тебя в свое сердце, получить прощение своих грехов, получить вечную жизнь, получить все благословения, которые даются любящим тебя. Я благодарю Тебя за это, наш Господь, и прошу Твоего обильного благословения для нас и для всего Израиля во имя Твое, во имя Мессии Израиля, во имя Иешуа Машеха, да будет имя Его благословлено и прославлено во веки веков. Аминь.